Приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня возвращаемся сегодня к изучению послания Римлянам специально для Игоря. В 1925 году Михаил Афанасьевич Булгаков пишет пьесу, которая очень хорошо известна каждому из нас. Мы очень хорошо знаем эту пьесу, во многом благодаря телевизионной версии этой пьесы, которую поставили в конце 80-х годов. И тем более удивительно думать об этой пьесе как о произведении, которое с 1925 года по 1968 год не публиковалось. Его не издавали, его не публиковали, о нем, наверное, может быть, кто-то знал, но это произведение, которое не издавалось. Произведение это очень хорошо известно вам. Называется эта пьеса «Собачье сердце». Все наверняка либо читали «Собачье сердце», либо видели как раз эту телеверсию, да, «Собачьего сердца» с Евстигнеевым. Все помнят «Собачье сердце». О чем пьеса? Сходу, кто-нибудь, о чем пьеса? Поговорите со мной, пожалуйста. Мне так одиноко здесь на алтаре. Пожалуйста, кто-нибудь, ответьте мне. Собака собакой остается. Спасибо большое, Константин Гусихин. В принципе, на этом можно заканчивать проповедь уже. Константин Гусихин все сказал. На первый взгляд, пьеса о том, что мы пытаемся из собаки сделать человека, а собака человеком так и не становится. Да, то есть мы берем дворового пса Шарика, профессор Преображенский, который достиг больших высот в опытах по омоложению, пытается превратить собаку в человека, но собака так человеком и не становится. Казалось бы, вот о чем пьеса. Не об этом. Я чем больше копался в этой пьесе, чем больше копался в этом произведении, тем больше я приходил к выводу, что пьеса не об этом. Наверняка есть литературные критики, наверняка есть театральные критики, которые докопались до всего этого. Кто действительно, подобное прочтение пьесы у кого есть? Я просто недостаточно читаю театральных критиков и литературных критиков, наверняка это у кого-то есть. Просто подумайте на мгновение. В какой-то момент профессор Преображенский говорит, это не собака, это не Шарик. Общаясь со своим ассистентом Барменталем, он говорит, что это Клим Чугункин. Вот вор-рецидивист, который погибает в пьяной драке, а чей гипофиз, чьи семенные железы пересаживаются собаке, это он, это не Шарик. Операция начинается 24 декабря, операция заканчивается 7 января. Даты у Булгакова не случайны. Это... Кроме естественно едкой сатиры на вот этот вот постсоветский быт, Булгаков обращается к фундаментальной теме, к фундаментальной идее, которая пропагандировалась в то время. Что происходит? Пьеса написана в 25-м году. Что происходит в 24-м году? Кто-нибудь, кто помнит? Кто-нибудь? Ленин умер. Спасибо большое, опять-таки, так одиноко, хоть кто-то со мной общается. В 24-м году зимой умирает Владимир Ильич Ленин. Стоят жуткие холода в Москве. Из-за того, что стоят жуткие холода в Москве, его сразу не хоронят. К нему выстраиваются длинные очереди людей, которые хотят с ним проститься. Проистекает все это до марта месяца, когда природа берет свое, начинает теплеть, и вдруг встает вопрос, а что нам дальше делать с Владимиром Ильичем Лениным? Никто изначально его бальзамировать не хотел, просто стояли жуткие холода, и он чудно сохранился. Поэтому принимается в марте решение о том, что давайте мы Ленина забальзамируем, давайте мы Ленина сохраним. Зачем мы Ленина сохраним? Ну, советская медицина достигнет таких удивительных, чудесных высот в ближайшем будущем, что мы Ленина сможем воскресить. Мы сможем подарить вечность, мы сможем подарить жизнь, мы сможем подарить второй шанс, мы сможем сделать нового человека. Вот идея, которая витает в воздухе в этот момент. Преображенский не ветеринар. Его специализация не в том, чтобы из собаки сделать человека. Преображенский – это врач, который специализируется на омоложении человека. Что делает Преображенский? Он дарит вечность, он дарит новую жизнь. Он дарит еще один шанс. Пьеса «Собачье сердце» для все-таки глубоко религиозного человека Михаила Афанасьевича Булгакова о том, что да хоть тысячу раз подари ты шанс Климу Чугункину, он останется Климом Чугункиным. Ничего не поменяется. Ты даешь ему новую жизнь, ты даешь ему новые возможности, а он остается Климом Чугункиным. Ты поселяешь его в семью интеллигентов. Ты даешь ему достаток, ты даешь ему комфортную жизнь, ты даешь ему всю, вот все те блага, которых не было у Клима Чугункина. Что делает революция? Революция берет вот этот люмпен-пролетариат и дает люмпен-пролетариату все вот эти вот блага цивилизации. А они остаются люмпен-пролетариатом. Они остаются этими людьми. Ничего не меняется. И Булгаков в 25-м году пишет, что ничего не меняется. И пишет, он специально описывает, что операция эта начинается на Рождество по старому стилю, заканчивается на Рождество по новому стилю, потому что все эти попытки советского государства сотворить нового человека – это всего лишь усмешка, всего лишь пародия на библейскую историю. На библейскую историю, которая посвящена тому, как Христос, как Бог спускается в этот мир на Рождество, приходит в этот мир на Рождество с одной единственной целью, для того, чтобы, умерев, дать нам новую жизнь, дать нам вечную жизнь. И вот оно, сравнение собачьего сердца Булгакова, когда он говорит, что все ваши попытки, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, все это возвращается к Климу Чугункину, не Шарику. Голос Шарика совсем другой. Шарик, в отличие от Клима Чугункина, задумывается о своей наследственности. Клим Чугункин не задается этим вопросом. Шарик задумывается о том, что проистекает в его жизни. Клим Чугункин не задается этим вопросом. И вот сегодня, возвращаясь к посланию римлянам, каждый год на протяжении последних нескольких лет мы возвращаемся к посланию римлянам как раз на рубеже октября, начале ноября, потому что 31 октября мы празднуем День Реформации, 1 ноября мы празднуем День всех святых, 31 октября мы вспоминаем о том дне, когда Лютер, прибив 95 тезисов, пригласил, по сути, к дискуссии всех людей, задаваясь вопросом о том, что такое покаяние, как человек обретает спасение, как человек преображается, приглашает он к дискуссии по одной простой причине, потому что, читая именно это письмо апостола Павла, он вдруг находит ответы, о которых он раньше не догадывался. Именно это письмо преображает его жизнь. Это же письмо преображает жизнь Августина Блаженного. Это письмо, это произведение, эта книга, по сути, по большому счету, сформировала вот эту западную цивилизацию, частью которой, безусловно, мы с вами являемся. Если мы смотрим вокруг себя и видим мир таким, какой он есть, этот мир сформирован в том числе и этим документом. И вот сейчас, по чтению Божьего Слова, давайте встанем и прочитаем как раз начало 6 главы послания римлянам и посмотрим с вами на этот отрывок сегодня. Апостол Павел пишет: «Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что все вы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью. Как и Христос, если был воскрешен из мертвой славой Отца, если мы были соединены с Ним подобием Его смерти, то будем соединены и подобием Его воскресения. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, и мы не были бы более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть не имеет власти над Ним. Когда Он умер, то умер для греха раз и навсегда. Но живя, он живет для Бога. Также и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле. И не идите на поводу у его плотских желаний. Не отдавайте членов вашего тела греху, делая их орудиями неправедности. Лучше отдайте себя Богу, ведь вы возвратились из смерти в жизнь. Пусть члены вашего тела послужат Ему, как орудие праведности. Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, а под благодатью. Давайте помолимся. Отец наш Святой, помоги нам не только увидеть эти истины сегодня, помоги нам действительно применить их в нашей жизни. Помоги нам жить по-другому в соответствии с нашей сущностью. Напоминай нам об этом. Показывай нам это. Да будет имя Твое прославлено в том, как мы живем, не под законом, а под Твоей благодатью. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Апостол Павел, начиная шестую главу, возвращается к вопросу, который он поднимает, к утверждению, которое он делает в пятой главе, в предыдущей главе. В пятой главе, в 20 стихе он пишет: «Закон же пришел, чтобы умножилось преступление, но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати, чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа нашего Господа». Аргумент Павла очень простой. Наверняка, если вы верующий человек несколько лет, наверняка вы слышали подобный рассказ о том, как человек приходит к Богу. «В прошлой жизни я пил, курил, у меня был успешный бизнес, у меня были наркотики, у меня была квартира, машина, дача, у меня было много женщин, а потом я пришел к Господу». И в этот момент происходит следующее. Неверующий, который слушает этот рассказ, думает: «Нет! Зачем? У тебя же все хорошо было в жизни! Зачем ты пришел к Господу? Зачем ты все испортил? Наркотики, деньги, квартира, машина, дача, женщины, все было. Зачем?» Верующий слушает это и думает: «Как-то стыдно людям говорить о том, что я на одни пятерки учился после этого. Они же не поймут. Здесь же, наверное, у всех история в прошлом наркоман, в прошлом жизнь вот такая, да? А у меня-то жизнь нормальная была, то есть я даже не знаю, что им рассказать». Типичная ситуация. Павел говорит, и Павел, по сути, повторяет слова Христа. Он говорит о том, что чем хуже ваша жизнь была до Бога, тем больше вы цените то, что вам дано. Вы испытали большие перемены. Чем больше вы знали закон, да, тем больше этот закон открывал вам, как вы далеки от исполнения этого закона. Простой пример. До того, как я поженился, я был нормальным человеком, как и вы наверняка, а человеком, который, когда он подходит к пешеходному переходу, да, я не знаю, замечали вы или нет, вы подходите к пешеходному переходу, горит красный свет. Вы останавливаетесь, подходит другой человек, встает рядом с вами. Третий человек подходит, смотрит красный свет, смотрит направо-налево, никого нет, начинает переходить, все начинают переходить. Да? Я был человеком, который начинал переходить. После того, как я поженился, моя жена приучила меня не переходить, потому что красный свет – это красный свет, и люди, которые переходят, нарушают правила дорожного движения. Она напомнила мне про правила дорожного движения, и вдруг я понял, что я нарушаю правила дорожного движения. Да? Чем больше вы будете знать, честное слово, чем больше вы будете знать правила дорожного движения, тем больше вы будете понимать, как часто вы нарушаете правила дорожного движения. Об этом Павел говорит: чем больше вы знаете закона, он не увеличивает ваш грех, он просто показывает вам, насколько вы далеки от Бога. И чем больше вы понимаете, насколько вы далеки от Бога, тем больше вы испытываете Божью благодать, тем больше Божьей благодати в вашей жизни, тем больше вы понимаете, как много для вас на самом деле сделал Бог. И вот дальше аргумент, который, ну, наверняка, особенно если вы пришли в церковь первый раз, аргумент этот очень хорошо знаком вам. То есть подождите. Если чем больше я грешу, тем больше благодати в моей жизни, то значит, надо больше грешить. Я правильно понял? Нет, слава Богу, я зашел в церковь сегодня утром, днем, когда вы там зашли в церковь сегодня. Аминь, аллилуйя, где здесь записаться в члены церкви, когда проходит занятие номер один «Быть»? Я готов. Берите меня горяченьким. Почему люди так думают? Потому что в глубине души у нас живет убеждение, что единственные вещи, которые мы с вами ценим в жизни, это вещи, за которые мы заработали. Вот если ты заработал, если ты своим трудом, если ты своим потом, своей кровью что-то заработал, то ты это ценишь. Если ты не заработал это, если тебе это дали, если тебе это подарили, то ты это не ценишь. Если тебе подарили права на день рождения, ты их не ценишь. Если ты 8 раз ездил в ГАИ для того, чтобы сдать на права, ты их ценишь. Да, то есть, пожалуйста, вот классический пример. Мы с вами привыкли думать подобным образом. И у этой позиции есть, безусловно, свой фундамент, за исключением трех причин. Когда мы ценим с вами что-то намного больше, что-то, что мы получили даром, намного больше, чем то, что мы заработали с вами. Мы ценим это с вами, если у нас есть определенные взаимоотношения. То есть человек, который вам что-то подарил, да, это не просто человек, это, ну, это близкий вам человек. Например, возьмем пример рождественскую игрушку. Возьмем пример вот рождественского подарка, игрушку, которую вы получили на Рождество, на Новый год. Хорошо, на Новый год, я понимаю, очень хочется быть духовным, но, скорее всего, игрушки получали все на Новый год. Игрушку, которую получили на Новый год. Одно дело, вам эту игрушку подарили на елке, да? Ну, кто ходил на елке? Ходили? Да. Помните эти пластиковые упаковки с конфетами, да, то есть которые никто не ценит. Другое дело, если эту игрушку подарили вам ваши родители. Но у вас есть взаимоотношения. У вас есть близкие взаимоотношения с вашими родителями, вы начинаете ценить эту игрушку намного больше. Второе. Что если сейчас вы находитесь далеко от ваших родителей? Что если сейчас вы находитесь на другом конце света от ваших родителей? Очень многие вещи. Ладно, расскажу. У моего отца очень хорошее чувство юмора. Поэтому, пока я учился в семинарии в Калифорнии, благодаря, наверное, чувству юмора, он мне мой детский горшок прислал в Калифорнию. И вы знаете, я сентиментально как-то так прилепился к этому горшку в Калифорнии. Нет, не в том смысле, что я его использовал по назначению, а в том смысле, что как-то мне важна была эта вещь. Хотя в Москве она мне совершенно была не важна. Я в итоге ее где-то там и оставил. А почему? Из-за того, что вот это вот расстояние, да, вы начинаете ценить вещи больше из-за расстояния. У вас есть взаимоотношения, у вас есть расстояние, вы цените что-то больше. Третье – это цена. Это цена, которую человек заплатил за это. Да, то есть представьте себе, вернемся вот к этому примеру с игрушкой. Если это не просто игрушка, если это не просто подарок ваших родителей, если это не просто подарок ваших родителей, которые сейчас далеко от вас по какой-то причине, а что если это подарок ваших родителей, ради которого они не доедали, ради которого они экономили? Ради которого они не могли себе позволить эту вещь, потому что вещь была очень дорогой, да, но они экономили, они не доедали, они заплатили большую цену за эту вещь. Представьте себе, что вы цените больше, эту вещь или что-то, что, ну, ту же игрушку, которую вы купили в магазине? Конечно же, эту вещь. У нее есть сентиментальная ценность. Вы цените ее намного больше, потому что у вас есть взаимоотношения, у вас есть вот это вот расстояние, да, у вас есть вот это вот понимание цены, которую заплатили ваши родители за все это. Поэтому, когда апостол Павел в начале 6 главы переходит к новой теме в своем послании, он опирается именно на это. Он говорит о том, что мы ценим наше спасение во многом благодаря вот всем этим вещам, которые связывают нас с Богом, которые идентифицируют нас с Богом, который на самом деле, с одной стороны, в нашем сердце сейчас, но с другой стороны, он далеко от нас сейчас. Вот все это связывает нас, неразрывно связывает нас с Богом. Первые две главы апостол Павел посвящает теме осуждения. Он показывает, что все мы далеки от Бога, что все мы согрешили, что нет среди нас ни одного человека, который мог бы прийти к Богу и сказать: «Господи, решил заглянуть в рай, мне кажется, готово место для меня, заслужил, заработал, конечно, да, спасибо за поздравление, куда проходить?» Нет ни одного человека, кто может так сказать, ни одного. Мы все далеки от Бога, мы все несовершенны, и мы понимаем это. И Павел в первых двух главах он показывает, он говорит о том, что, я понимаю, вы творческие люди, Вы не такие, как все. Вы душевные люди, вы глубокие люди, вы люди культуры, вы люди мира, вы люди, и Павел говорит, вы люди, которые идут на поводу собственных желаний. Ребята, не обманывайте себя, вы рабы своих желаний. Вы не можете сами собой управлять. Да, у вас есть закон совести, вы знаете, как поступать надо, вы так не поступаете, вы это знаете. Знаете, ваше сердце вас обвиняет в этом. Продолжая дальше, Павел говорит, потому что в этот момент, когда Павел обращается к творческим людям, да, в этот момент святоши начинают хихикать такие, да-да-да, Павел, давай, говори им, Павел, проповедуй, брат, аллилуйя. Павел говорит, подождите, извините, сейчас, творческие люди, подождите, друзья, но вы-то прекрасно все знаете, вы знаете, как нужно поступать. У вас закон есть, у вас правила есть, но не соблюдаете вы эти правила. Вы других учите, других гнобите, жизнью не наслаждаетесь. Вы постоянно, у вас постоянно серые, грустные лица, потому что вы исполняете закон, пытаетесь все это выполнить. Вы этого не делаете, но давайте не будем обманывать себя, не делайте это. Вы жизнью не наслаждаетесь и всем остальным жизнь портите. В этот момент творческие люди начинают хихикать, да, потому что, как бы, да, Павел, именно так. Павел говорит, ребят, подождите. И та, и другая категория. Вы далеки от Бога. Вы далеки от Бога. Поэтому следующие две главы он посвящает оправданию. Он говорит о том, что ни вы не можете заслужить спасение. Ни вы недостойны рая. Что бы вы ни делали, вы недостойны рая. Вы далеки от Бога. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. Все. Всем нужна благодать. И только благодатью вы можете получить оправдание. И то, о чем Павел говорит в этих отрывках, это потрясающие истины, потому что Павел говорит, что вы не только признаны невиновными перед Богом, потому что другой понес на себе ваше наказание. Вы не только признаны невиновными. Бог теперь смотрит на вас так, как Он смотрит на своего Сына. Его праведность стала вашей праведностью. Он смотрит на вас именно так. Вот вы кто во Христе. Вот ваша новая сущность, вот ваше новое сердце. И начиная с 6 главы, он переходит к следующей теме. Он говорит, потому что Бог так смотрит на вас, потому что вы это обрели, потому что вы куплены дорогой ценой. Вот как вы живете теперь, вот как вы преображаетесь, вот как вы освящаетесь. Я могу и хочу жить иначе теперь. Мотивация. Это причина или набор причин, побуждающие меня поступать определенным образом. Есть два типа мотивации. Есть внешняя мотивация, мы все к ней привыкли. Не поступайте так, не ведите себя плохо, а то будет а-та-та. Да? Ну, с детства мы к этому привыкли. Будете вести себя плохо, вас накажут. Внешняя мотивация – будете вести себя хорошо, вас похвалят. Все знают эту шутку, да, что в России кнут и пряник, на самом деле это одно и то же, потому что пряник старый и сухой. Поэтому у нас на самом деле как бы вот обе эти внешних мотивации, они, ну, только негативная. Страна такая, специфика, климат тяжелый. Поэтому все так. Внешняя мотивация, внутренняя мотивация. То, к чему обращается Павел. Он говорит, что я веду себя таким образом, потому что я не могу иначе. Потому что это моя сущность. Потому что это то, кто я есть. Потому что это то, кто я в глубине моей души. Начиная с первого стиха. Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Почему? Потому что я другой. Потому что я другой. Потому что моя жизнь другая. И он обращается именно к сущности. Потому что сущность мотивирует нас намного лучше, чем любая внешняя мотивация. Он говорит о том, что вы другие. Он говорит о том, что я могу, хочу жить иначе, потому что я воскрешен со Христом, потому что я свободен от греха, потому что я не завишу от закона, потому что я Духом Святым дышу, потому что я настолько Христом любим, что никто, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, никто не сможет меня отлучить от этой любви. Никто. Поэтому я веду себя по-другому. Поэтому. И вот это намного лучше мотивирует нас для того, чтобы поступать правильно, чем все остальное. При этом, когда мы приходим с вами, если быть честным, я очень долго боролся с 6 главой, очень долго боролся с этим отрывком, потому что, с одной стороны, все понятно. Ну, открываешь, написано все по-русски, да, слава Богу за перевод, слава Богу за современный перевод, все понятно, все ясно. С другой стороны, каждый из нас знает друзей, да, родных, близких, может быть, коллег, неверующих, кто говорит: слушайте, ну, мне не нужен Христос, мне не нужно спасение, там, да, жизнь новая, жизнь вечная, рождение свыше и так далее, весь ваш вот этот вот христианский жаргон мне не нужен для того, чтобы пытаться не грешить, я и так пытаюсь не грешить. Тут приходите вы и говорите: пытайся тщательнее. Еще больше пытаюсь не грешить. Я уже пытаюсь, все нормально, не надо, оставь меня в покое, пожалуйста. У меня плохо получается, у вас плохо получается, нормально. У нас будет плохо получаться в разных лагерях. Да? То есть у вас в своем лагере, у меня в своем лагере. Уже пытаюсь, спасибо, до свидания. Для нас, для верующих, мы смотрим на этих людей, и мы думаем: ну они как бы... Нет, я, конечно, об этом не буду признаваться в церкви, тем более я не буду об этом говорить в проповеди. Но если положить руку на сердце, у них же получается лучше не грешить, чем у верующих людей, которых мы знаем. Ну, они как-то отзывчивее, они как-то теплее, они как-то душевнее. Не поймите меня неправильно. Они грешники, пойдут в ад, там все такое прочее, да, то есть аминь, аллилуйя, но живут-то они лучше, чем верующие. Но Павел говорит, что так не должно быть, но при этом так есть. Не то чтобы я не понимаю, о чем говорит Павел, но как-то вот с жизнью это не соотносится. Самое неприятное, Павел завершает: «Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле, не идите на поводу у его плотских желаний, не отдавайте членов вашего тела греху, делая их орудиями неправедности. Лучше отдайте себя Богу, ведь вы возвратились из смерти в жизнь. Пусть члены вашего тела послужат ему, как орудие праведности. Грех не должен господствовать над нами, потому что вы не под законом, а под благодатью». Все аминь. Но тянет погрешить. Постоянно. То есть, Павел, я, конечно, согласен, что так не должно быть, но так есть. Нет, я, конечно, с большими грехами в моей жизни справился, но посплетничать тянет иногда. Или еще к чему-то тянет иногда. Обмануть тянет иногда. То есть, Павел, нет, не пойми меня неправильно, Павел, я с тобой согласен. Просто моя жизнь далека от этого стандарта. И я не знаю, как мне практически вот так вот сделать, чтобы отдать члены моего тела во власть Бога, а не во власть греха, потому что, честное слово, иногда, особенно в 3 часа ночи, кажется, что они и не переходили на другую сторону. Что тело, плоть и все остальное так и осталось во власти греха. Проблема, когда мы смотрим с вами на грех, мы смотрим с вами исключительно на поведение, на то, что мы делаем. Грех – это то, что мы делаем, когда мы делаем то, чего мы делать не должны. Да, праведность – это когда мы делаем все то, что мы делать должны. Не хочется, но делаем. Наступаем на горло собственной песни, но делаем. Страдаем, но делаем. Наши неверующие друзья на нас смотрят и думают: ну да, конечно, он может быть и хороший человек, но что-то какой-то грустный постоянно. Поэтому не хочется мне становиться верующим человеком. А грех, он глубже, чем поведение. Он больше, чем поведение. И праведность, она больше и глубже, чем поведение. Это не просто поведение. Давайте попробую привести такой пример. Да? Возьмем две категории людей, прямо противоположные категории людей. Категории людей, которые поступают прямо противоположно. Возьмем грешников. Да? Ну вот всех наших друзей, родных, близких, не очень близких, которые обманывают. Почему они обманывают? Потому что если вы увидите, какой я есть на самом деле, если вы увидите, какая моя жизнь на самом деле, я вам не понравлюсь. А мне нужно, чтобы вы любили меня. Поэтому я буду притворяться. Поэтому я буду обманывать. Поэтому я буду создавать определенный образ. Я боюсь в глубине души, что вы узнаете меня таким, какой я есть на самом деле, и узнав меня таким, какой я есть на самом деле, вы отвернетесь от меня, потому что я боюсь этого, я обманываю. Я очень тщательно своей ложью, своим обманом создаю вот этот вот фасад успешного, самодостаточного, веселого человека. В глубине души у меня кошки скребутся, в глубине души у меня депрессия, в глубине души у меня все плохо, в глубине души я не удовлетворен тем, что происходит, но для вас у меня есть фасад. Почему? Потому что я боюсь. Я боюсь, что вы не примете меня. Это грешники. Религиозные святоши. Почему они говорят правду? Потому что если я не скажу правду, Бог меня накажет. Я пробовал в 2003 году. Полгода лечился после этого. Очень больно было. Господи, больше не хочу. Спасибо большое. Или если я сейчас обману, то я в ад попаду. Да? А я не хочу в аду быть, потому что у меня аллергия на высокие температуры. То есть вот и человек говорит правду, но движим он при этом своим страхом. Он движен своим, его мотивация – это страх. В первом случае люди обманывают, их мотивация – страх. Во втором случае люди обманывают, их мотивация – страх. Христос постоянно говорит вот вещи, которые очень, очень сложно понять, которые говорит Христос. Христос говорит: ребята, единственное условие, при которой у вас будет жизнь, единственное условие, при которой вы будете поступать естественным образом, это если у вас будет тесная связь со Мною. Если вы будете связаны со Мною, если вы будете во Мне, если вы будете держаться в взаимоотношении со Мною, то у вас будет жизнь. Христос раз за разом говорит о том, что, ребята, вот это поведение грешников и святош, на самом деле, вам кажется, что это кардинально противоположное поведение, а это одинаковое поведение. И те, и другие ведут себя одинаково. Я хочу, чтобы ваши поступки шли из глубины души. Я хочу, чтобы вы были мотивированы тем, кто вы есть, в глубине души, не страхом, но любовью. Тем, кто вы есть. Чтобы вы поступали по-другому, благодаря тому, кто вы есть. Чтобы вы перестали притворяться, чтобы вы перестали пытаться, а потом, когда не получается, притворяться. Вот Павел отвечает на вопрос, как перестать это делать, потому что все мы боремся с этим. Мы все боремся с тем, что мы пытаемся не грешить, когда у нас не получается, мы притворяемся, что у нас все хорошо. И Павел вот здесь описывает, как мы можем от этого избавиться. Краткая богословская история человечества. Взгляд на историю человечества с точки зрения богословия нам это сегодня поможет. Было время, когда мы могли грешить. Это время до грехопадения. Адам мог согрешить, чем он, мерзавец, воспользовался. Страдаем до сих пор. Он мог грешить, воспользовался этим, страдаем до сих пор. Было время, когда мы не могли не грешить до Христа. Об этом Павел очень хорошо говорит как раз в 7 главе. Мы вернемся еще к этой теме. Павел очень красочно. То есть вы читаете 7 главу, и вы прям сопереживаете Павлу, вы говорите: да, 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 да. Одна проблема. Он описывает человека до Христа. Когда ты пытаешься не грешить, и у тебя не получается не грешить, стало время сейчас, когда мы можем не грешить. Мы можем жить по-другому. Христос дает нам власть, Христос дает нам свободу, Христос дает нам сущность, Христос дает все эти вещи для того, чтобы мы могли не грешить. Настанет время в будущем, в вечности, когда грешить мы больше не сможем. Краткая история человечества с точки зрения богословия. Пожалуйста, на уроках истории не цитируйте это. Это с точки зрения богословия. Боюсь, ваши профессора вам зачет за это не поставят. Но с точки зрения богословия вы знаете, как развивается человечество. Потому что мы можем сейчас не грешить. Что делает Павел? Мы знаем, когда сами себе об этом напоминаем. Павел постоянно повторяет рефреном через весь этот отрывок, проходит снова Павла. Мы знаем, мы знаем, мы знаем. Мы знаем, когда сами себе напоминаем о том, что я могу и хочу жить иначе, ведь мы воскрешены со Христом. Мы знаем, когда сами себе напоминаем о том, что мы можем, что мы хотим жить иначе тогда, когда мы воскрешены со Христом. Это значит, что моя жизнь дается мне покаянием. Это значит, что покаяние лишает грех власти. Это значит, что власть отражена в выборе. Это означает, что выбор подтверждается нашей жизнью. Выбор подтверждается нашей жизнью. Вот о чем говорит апостол Павел в этом отрывке. Начинается все. Жизнь дана нам покаянием. Павел начинает вот с этого вопроса. Да, что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если вы пришли в церковь первый раз, и вот вам понравилось все то, что я говорил до этого насчет того, что чем больше грешите, тем больше благодати, сейчас вы чувствуете разочарование, простите, пожалуйста, все вопросы к апостолу Павлу. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, вот это ключевое слово, неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. Если мы были соединены с Ним подобием Его смерти, то будем соединены с Ним подобием Его воскресения. Апостол Павел использует последнее событие вот на пути человека к церкви, к общине, крещение. Это сродни тому, что если я говорю, например, что мы с моей женой переехали, это не означает, что мы проснулись утром, да, посмотрели в окно, посмотрели на соседний дом и говорим, трехкомнатная квартира в соседнем доме, почему нет, и переехали. Нет. Прежде чем переехать, мы должны были обговорить это. Мы должны были найти квартиру. Мы должны были все упаковать в нашей квартире. Мы должны были найти деньги для того, чтобы переехать. Если мы покупаем квартиру, то мы должны были либо скопить деньги, либо взять ипотеку для того, чтобы переехать. То есть перед этим событием проходит целая череда событий, но когда вы приходите на новоселье, вы этого не знаете, вы этого не замечаете. Вы видите только последнее. О, ребята переехали, здорово, давайте все порадуемся за них. То же самое и здесь. Павел говорит о том, что мы были воскрешены со Христом, мы были крещены. Он использует крещение как последнее, как вишенку на торте покаяния, как самое последнее событие, которое происходит в жизни человека, когда он приходит к Богу. Но для того, чтобы ни у кого не было сомнений, чтобы никто не думал о том, что именно крещение спасает, смотрите, апостол Павел описывает, что происходит до этого. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Он говорит, что когда мы приходим к Богу, когда мы доверяем Ему свою жизнь, как будто бы мы умираем. Вот мы должны были понести наказание за наши грехи, и наказанием этим была смерть. Вот вы как будто бы умерли во Христе, но вы не только умерли, вы были погребены, вас похоронили после того, как вы умерли во Христе. Вы были похоронены вместе с Ним. Вместе с Ним вы были, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. То есть после того, как вы были похоронены, после того, как вы умерли, после того, как вы были похоронены, вы были воскрешены, у вас появилась новая жизнь. Но эта новая жизнь начинается здесь и заканчивается только в вечности. Вот полнота спасения. Вот все то, что дает нам Господь. Мы воскрешены со Христом. В наших телах есть жизнь. Мы обрели эту жизнь. Это что-то новое для нас. Апостол Павел продолжает. Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха. И мы не были бы более рабами греху. Ведь умерший освобожден от греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Мы знаем, что это покаяние дает нам новую власть в жизни. Что происходит с нами, когда мы попадаем в искушение, в испытание? Мы думаем, Господи, я как бы не уверен, что я даже могу поступить по-другому. Ну, как бы, я не хочу грешить, просто, ну, так получается. Я бы очень хотел не грешить, но у меня нет власти не грешить. Апостол Павел говорит, у тебя есть власть не грешить. Ты можешь не грешить. Ты можешь не идти на поводу своих собственных желаний. Это сродни управлению автомобилем. Да? У моей жены стаж вождения меньше, чем у меня. Но каждый раз, когда мы едем, она нервничает, когда я веду машину. Я не знаю, почему. Наверное, потому что любой человек, который умеет водить машину, переживает, когда кто-то другой управляет ей. У моего отца стаж вождения намного больше, чем у меня. Когда он ведет машину, я переживаю, мне хочется руль выцепить. Если вы пытаетесь забрать руль у водителя, вы создаете аварийную ситуацию на дороге. Серьезно. То же самое происходит в нашей жизни. Мы доверили нашу жизнь Христу, но периодически мы пытаемся забрать у Него управление нашей жизнью. Мы периодически пытаемся выхватить у Него руль управления нашей жизнью. И когда мы так поступаем, мы создаем аварийную ситуацию. Мы портим все. У нас есть власть не грешить. У нас есть свобода. И эта свобода отражается в выборе. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не умрет. Смерть уже не имеет власти над Ним. Когда Он умер, то умер для греха раз и навсегда. Но живя, Он живет для Бога. Так же и вы смотрите на себя не как на мертвых для греха, но как на мертвых для греха, но живых для Бога в Иисусе Христе. Павел говорит, что, ребята, эта новая сущность принимается. Но для того, чтобы ее принять, мы действительно должны ее прочувствовать целиком, полностью. Мы должны прочувствовать вот этот вот момент выбора. Мы должны понять, что на самом деле у нас есть выбор поступать по-другому. Мы можем сейчас не грешить. Мы можем поступать по-другому. У нас есть не только власть. У нас есть вот этот вот выбор. Небольшое признание, исповедь. Иногда... И благодаря социальным сетям мы знаем, что не только я страдаю от подобной вещи. Константин Гусихин недавно признавался в том, что он тоже страдает от этого. Иногда мне, например, хочется шаурмы. Не потому, что у меня нет денег для того, чтобы нормально питаться. Совсем не потому, что моя жена не заботится о том, чтобы у нас дома была здоровая пища. Заботится. У нас действительно она... Молодец, поженившись, я практически перестал колбасу есть. То есть, когда вот вышли эти исследования о том, что колбаса и все вот это вот мясо ведет к раковым заболеваниям, я порадовался, потому что моя жена избавила меня от этой привычки практически полностью. Но иногда меня тянет на шаурму. Константина Гусихина иногда тянет на доширак. Он об этом писал. Можете поговорить с ним об этом потом. Причем... Вообще, на самом деле, Константин Гусихин даже намного лучше пример, чем я. Константин Гусихин пишет в Фейсбуке о том, что он покупает доширак в Азбуке Вкуса. То есть вы представляете, да, себе, что у человека есть деньги на то, чтобы купить доширак в Азбуке Вкуса, да, то есть, и он покупает доширак в Азбуке Вкуса. Меня тянет на шаурму. Что меня останавливает? Меня останавливает то, что я вспоминаю, как я себя чувствовал последний раз, когда я ел шаурму. Ну, потому что как только вы забываете, как вы себя чувствовали последний раз, когда вы ели шаурму, вы покупаете шаурму, и вы вспоминаете, как вы себя чувствовали последний раз, как вы ели шаурму, да? Я не знаю, что это, но такое ощущение, что вот после возраста где-то 25 лет организм принимает решение, что вы и шаурма, что вам не по пути просто больше в жизни. И всячески вам об этом напоминает. У меня есть выбор. У меня есть возможности. То же самое и с нами, и с грехом. Да, нас тянет. Да, нам кажется, что посмотрю-ка я, каково оно там. А потом мы вспоминаем, как было последний раз, когда мы поддались этим желаниям. Как было последний раз, когда мы пошли на поводу наших желаний. Эта власть отражается в выборе. У нас есть выбор. У нас есть не просто власть, у нас есть этот выбор. Мы свободны теперь. Мы можем не есть доширак из Азбуки Вкуса или шаурму. Можем мы. Именно это, кстати, и ободряет меня в последних словах, которыми завершает все апостол Павел. Три фундаментальных призыва Павла. Он говорит, вы можете жить по-другому. Почему? У вас есть новая сущность. У вас есть новая власть. У вас есть новый выбор. У вас есть вот эти вот вещи, новая сущность, новая власть, новый выбор. Всего этого раньше в вашей жизни не было. Теперь это в вашей жизни есть. Вы можете поступать по-другому. Поэтому он призывает нас к очень простой вещи. Он говорит, братья, сестры, пожалуйста, ради всего святого, не будьте больше заложниками ваших желаний, не идите на поводу у ваших желаний, поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле, не идите на поводу у его похотей, не отдавайте членов вашего тела греху в орудие неправедности, лучше отдайте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего тела отдайте ему в орудие праведности. Грех не должен господствовать над вами, потому что вы не под законом, вы под благодатью. И стихи эти могут разочаровывать, а могут, наоборот, удивительным образом ободрять. О чем говорят эти стихи? Я сегодня на занятии номер 2 «Расти», посвященное духовному росту, говорил о том, что меня очень ободряет эссе Жана Кальвина, которое называется «Как бороться с рассеянностью во время молитвы». Ободряет оно меня по одной простой причине. Если Жан Кальвин сел для того, чтобы написать эссе «Как бороться с рассеянностью во время молитвы», значит, я не один, кто страдает от того, что у меня молоко убежало, да, во время молитвы. Я не один, кто страдает от рассеянных мыслей во время молитвы. Он тоже от этого страдал. Эти стихи говорят не о том, что теперь у нас есть новая сущность, новый выбор, новая власть. Почему вы грешите? Вы не должны грешить. Если вы грешите, вы неверующие, вы не христиане. У вас же новая сущность есть. Чего вы грешите? Прекратите немедленно. Нет. Павел не говорит о том, что мы автоматически перестаем грешить. Он призывает нас, используйте это. Используйте все это. Используйте для того, чтобы жить по-другому. Ведь вы же другие. Вы другие. Вы можете это делать. Вы хотите это делать в глубине души. Так делайте это. Поступайте таким образом. Поступайте так. Вот о чем говорит Павел в этом отрывке. Мы знаем обо всем этом. Мы знаем. Мы просто постоянно забываем. Вот для того, чтобы не забывать, мы знаем об этом тогда, когда мы напоминаем себе об этом. Когда мы напоминаем себе о том, что мы можем, хотим жить иначе, потому что мы воскрешены со Христом, потому что у нас есть новая жизнь, потому что жизнь эта дана покаянием. Покаяние лишило грех власти над нами в нашей жизни. Не Он управляет нашей жизнью, но Господь управляет нашей жизнью теперь. Власть эта отражена в выборе, который у нас есть и которого у нас раньше не было. Выбор этот подтверждается жизнью. Если вы пришли в церковь первый раз, наверняка, скорее всего, в вашей душе происходит борьба. Борьба между... Я знаю, как нужно поступать. Но хочется поступать по-другому. Хочется вести себя по-другому. Хочется жить по-другому. Хочется... Мне кажется, что жизнь ускользает из рук, и я не испытываю жизни в полной мере. Я не дышу полной грудью. Меня семья, брак, ребенок, все это сковывает, сдерживает меня. А мне хочется дышать полной грудью. Мне хочется получать удовольствие от жизни. Это одна сторона. А вторая сторона, когда человек идет на поводу этих желаний, и он смотрит, оглядывается назад и говорит: Я бы все отдал, чтобы не пойти на поводу собственных желаний. Я бы все отдал, чтобы не поступать так. Я бы все отдал для того, чтобы вернуть вот этот вот, да, мещанский, тихий уют дома, жены, ребенка, чтобы все было по-старому, я бы все вернул ради этого. И вы боретесь с этим. И вы не знаете, как поступить, и вы не знаете, что делать, и вы не знаете, какой выход из этого всего, потому что как правильно, скучно, и такое ощущение, что жизнь проходит мимо, а жизнь только одна. Как неправильно, замечательно, здорово, искры повсюду, все горит, все мелькает, все здорово, но где я? Кто я? Вы оглядываетесь назад, и вы вдруг понимаете, что вы потеряли себя. Как же быть собой? Доверяя свою жизнь Богу, отдавая управление нашей жизни в руки Творца, мы обретаем новую жизнь. Мы обретаем жизнь, когда впервые нам хочется так, как нужно. Нам хочется так, как нужно. И мы живем так, как нужно. И нам хочется жить так, как нужно. Мне очень нравятся эти слова Рика Уоррена, когда его один друг спросил, говорит, состоятельный друг спрашивает Рика Уоррена, говорит, слушай, ну ты как-то скучно живешь. Где наркотики? Где вечеринки? Где девочки? У тебя же есть средства на все это. Что ж ты так скучно живешь? Он отвечает, ты знаешь, я употребляю столько наркотиков, сколько хочу. Я сплю с таким количеством женщин, с каким хочу. Я живу, как хочу. Да, тебе это сложно понять, но мне хочется так, как нужно. Хочется. У меня новая жизнь. У меня новая сущность. Я новый человек. Мне хочется жить так, как нужно. В следующий раз, на следующей неделе, у нас будет особое богослужение. У нас будет День сирот. Мы будем говорить с вами о том, как вы можете принять участие, влиться в служение, начать работать с сиротами. Очень страшно, понимаю, прекрасно понимаю, насколько все это страшно. На следующей неделе мы поговорим более подробно о том, что наша церковь делает, как можно влиться. Приглашайте своих неверующих друзей, потому что у них будет реальный шанс для того, чтобы присоединиться ко всему этому. Они, может быть, не готовы прийти в церковь, они, может быть, не готовы приходить и слушать сорок пять минут, разговор про шестую главу послания римлянам, они, может быть, к этому не готовы еще, но помочь детям они готовы, приглашайте их в следующий раз. 15 ноября мы вернемся с вами к этой книге, вернемся с вами к шестой главе и поговорим о том, что я могу, хочу жить иначе, потому что я свободен, потому что у меня есть свобода такой, какой у меня раньше не было. Применение. Если вы пришли в церковь первый раз, если вы не верующий человек, если вы не доверили свою жизнь Богу, вы все равно можете применить то, о чем мы сегодня говорили. А вам все равно сегодня повезло. Как вы можете это применить? Бывают ситуации в жизни, когда вы оглядываетесь на вашу ситуацию, в которой вы оказались, и вы думаете, как же я попал в эту неприятную ситуацию? Что же такого произошло в моей жизни, что вдруг я вот просыпаюсь, и рядом со мной она? Я понимаю, что вы не понимаете, как вы попали в эту ситуацию, поэтому давайте я вам объясню. Вы попали в эту ситуацию, потому что вы целенаправленно, шаг за шагом, принимали решения, каждое из которых не было грехом. Пойти пообедать с вашей коллегой по работе, которая не является вашей женой, при том, что у вас дома есть жена, есть дети, вы счастливы, у вас все замечательно в браке. Вот все это, да, это все не является грехом. Но все обедают. Обедать же нужно, правильно, кушать нужно. Вы пошли пообедали. Однажды вы пошли поужинали, ну, потому что поужинать, пообедать – это же не грех. Вы заскочили в гости, ну, потому что, ну, все же друзья заскакивают друг к другу в гости, да. Бывает такое, вы заскочили к ней в гости. И все это не является грехом. Библия не говорит о том, что неправильно обедать, ужинать или заскакивать в гости. Но только в конце вдруг все это оказалось грехом. Только в конце вдруг вы смотрите и понимаете, что у меня нет семьи. У меня есть сожительница, с которой мы вместе работаем, но семьи у меня нет. Каждый предыдущий шаг грехом не был. А последний стал. Приучите себя напоминать об одной простой вещи. Когда я иду на поводу моих сиюминутных желаний, я приношу свое будущее на алтаре моего настоящего. И когда я смотрю на мое настоящее из моего будущего, мои сиюминутные желания не кажутся мне такими уж замечательными желаниями. Приучите себя напоминать об этом. Мы знаем, когда мы себе напоминаем. Мы знаем, когда мы себе напоминаем. Приучите себя напоминать себе об этом. Это если вы неверующий. Если вы доверили свою жизнь Христу. Если вы хотите доверить свою жизнь Христу, в конце мы будем молиться. Все, что вам нужно, это обратиться к Богу, искренне попросить Его о том же самом, принести Ему свое сердце. Если вы верующий. Чем отличается верующий от неверующего? В вашей жизни будут моменты, когда Бог попросит вас сделать то, чего вы сделать не можете. Это не ваша вина. Вы просто не можете этого сделать. У вас просто нет для этого сил. Ни физических, ни духовных, ни моральных, никаких. Но вы не один. Вы не один. Вы не только умерли со Христом, вы живете со Христом. И Христос сейчас в вашей жизни. То, что вы не можете сделать, Он может сделать. Поэтому в тот момент, когда вы не можете чего-то сделать, скажите Богу: «Я очень хочу, хотя сам не могу». У вас в бюллетенях есть специальное место, в которое вы можете написать, что именно вы хотите сделать, но не можете сделать. Простить, отпустить, полюбить, примириться. «Я очень хочу, хотя сам не могу, но со Христом все могу, потому что Христом живу». Мы редко это делаем, но мне кажется, что это очень важно. Очень важно, чтобы мы запомнили вот эту простую фразу. Повторите ее, пожалуйста, вместе со мной сейчас. Вот вместе со мной повторите фразу просто: «Я очень хочу, хотя сам не могу, но с Христом все могу, потому что Христом живу». К нам требования выше. От нас требуется невозможное. И мы можем сделать невозможное. Потому что мы живем Христом. Потому что это наша новая сущность. Потому что это не просто мотивация на поступок. Это мотивация на новую жизнь. Мы живем новой жизнью. Моя жена вчера, позавчера, готовясь к концерту, у нас вчера прошел благотворительный концерт «Музыка для Кати». Мы собрали более 100 тысяч рублей, которые передали в фонд «Отказники». Спасибо большое нашим музыкантам. Алвин участвовал в хоре. Эмма Мария Кабанова, Полина Куликова, спасибо большое ребятам, Олегу Романенко, кто принял участие в этом концерте. Спасибо большое всем, кто пришел вчера на концерт. Вот, готовясь к концерту, она вела концерт, она мне подарила чудесную фразу, напоминание как раз из 95 тезисов Мартина Лютера. Когда Мартин Лютер сам отвечает на вопрос о том, что же такое покаяние. Когда он отвечает в этом документе, он говорит: чтобы спастись христианину, никакие внешние дела не нужны. Ему нужно внутреннее покаяние, новое сердце, новая сущность, новый выбор, новая власть, новая жизнь. Ему нужно внутреннее покаяние, такое покаяние, которое именно в силу своей подлинности побуждает христианина к делам милосердия. Настолько полное преображение в нашей жизни, что оно побуждает меня к новой жизни. Что я делаю то, что я хочу. Мы знаем об этом тогда, когда мы напоминаем себе об этом. Я могу, я хочу жить иначе, потому что я воскрешен со Христом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя прежде всего сейчас за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им смелости. Дай мне смелости прийти к Тебе в покаяние, Господь, и сказать: я не хочу бояться, что я упускаю жизнь из рук. Я не хочу просто поступать так, как надо, постоянно опасаясь, что я что-то упускаю из виду, что я что-то теряю. Господи, я устал бежать от Тебя, устал противиться Тебе. Войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь видеть меня. Очисти меня, омой. Спасибо Тебе, что Ты умер на кресте за меня. Спасибо Тебе за то, что в тот момент я умер вместе с Тобою, что я был погребен вместе с Тобою для того, чтобы воскреснуть вместе с Тобою, чтобы жить вместе с Тобою сейчас. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. А всем нам, Господь, напоминай о том, что Ты сделал. Дай нам жить по-новому, не потому, что это надо, не потому, что мы боимся, но потому что мы живы, потому что мы свободны, потому что мы с Тобою, потому что в нашей груди бьется новое сердце. сердце Христа Иисуса, во имя которого мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.